Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Христос воскресе! Сегодня у нас в гостях настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, Сергей!
Да, я бы хотел сразу же отметить, что мы работаем в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, а мы начнем. И вот первый вопрос, который нам прислал наш телезритель. Обязательно ли накануне причастия посещать вечернее богослужение?
Ну, вообще есть суточный круг церковного богослужения, и литургия, и Евхаристия – это как бы кульминация этого суточного круга. Поэтому, конечно, когда мы готовимся к причастию, все-таки надо стараться выполнить весь этот суточный круг, который предшествует литургии. И одной из составных частей является как раз вечерняя, утренняя, на которую нам необходимо было бы сходить и помолиться, чтобы сосредоточиться. Бывают разные ситуации, конечно, у людей в жизни, когда не всегда получается, но в этот день какой-то особый им хочется причаститься. Конечно, здесь, наверное, разрешение духовника или исповедник, священник, который исповедует, можно принять какое-то решение, но все-таки надо, чтобы это было не исключением из правил, а правилом. Потому что, к сожалению, вот на Западе мы видим эту традицию вне православного мира, она не подразумевает присутствие на том или ином богослужении, а мессу поэтому служат на протяжении всего дня в разное время, и как бы это не подразумевает там присутствие на каком-то другом богослужении в современной практике. Но вот не надо все-таки к этому скатываться и упрощать свою жизнь. И так мы уже очень много упрощаем у нас.
Угу. Все равно это вопрос частный, да, можно решить духовником.
Безусловно, но все равно есть правила и есть суточный круг, который надо исполнять. И все-таки если вы готовитесь к причастию, то даже как священник, который сослужит божественную литургию, он все-таки служит накануне вечернюю службу, вот, ну, должен, по крайней мере,
а служить. Если не служит, ведь правила же вычитывают?
Ну, вычитывают, да, келейно это все делает, конечно.
Так, батюшка, у нас есть телефонный звонок.
Хорошо.
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор из Санкт-Петербурга. Я хотел бы спросить у батюшки, можно вот подавать на проскомидию вот за упокой там, ну, родственников, которые, может быть, не ходили, и вот о здравии родственников, которые, в принципе, и не ходят в храм, а только там свечку да записочки пишут, потому что святоотеческая литература, ну, а не мне вам говорить, вы знаете прекрасно, я одна и благословляет это дело, другая, в общем-то, как бы воспрепятствует. Спаси Господи вас. Христос воскрес.
Воскресе, дорогой Ваше Виктор. Воскресе. Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, наверное, если бы, конечно, подходить со всей строгостью, то, как это, допустим, делают старообрядцы, они не отпевают тех людей, которые в храм не ходят и не являются прихожанами прихода, даже если они считают себя старообрядцами, были когда-то крещены в старообрядческой церкви. Но ради любви к ближнему, вот, я думаю, что не только можно, но и нужно это делать, потому что это наша с вами молитва, если человек крещенный, если, допустим, он не самоубийца, если мы молимся о упокоении наших близких тех или иных, то вот нет человека совершенного в этом мире, который прошел жизненный путь и был совершенен. Вот Христос от нас отличался только этим. Вот, каждый из нас грешен. Душа каждого из нас, отшедшего из этого мира, требует молитвы. И если на земле здесь нет того человека, который будет приносить свои воздыхания усопшим, сродникам, знакомым, предке, может быть, своем, то, конечно, это плохо. Вот. Поэтому, наверное, конечно, нужно молиться за таких людей. А уж о здравии, даже если эти люди не ходят, но являются крещенными, то, может быть, через нашу молитву, через наше поминовение, через их вот это духовное участие в Евхаристии, когда частичка с их именем, вынутая за того или иного нашего близкого сродника, погружается в общую чашу, может Господь как-то, услышав наши молитвы, молитвы, наше воздыхание нашего сердца, вот, наше сокрушение о том, что вот мы видим, как наши близкие устраняются от живого общения с Богом. Вот, может, Господь и смилостится ради наших молитв, приведет и их к вере, и через это они придут к Церкви Божьей. Поэтому молитесь и поминайте своих близких, если для этого нет каких-то канонических препятствий, если это усопшие, там, самоубийцы, вот, люди, лишившие себя по своей воле того дара, которым они обладают не по своему произволению, а по тому дару, который им дал, был свыше. Вот. Или о наших сродниках, которые явно, живых, которые явно отрицают Бога, ну, являясь, может быть, ярыми врагами. Да и то из-за таких тоже надо молить, чтобы Господь как-то их вразумил, направил и привел к церкви.
Мачка, вот вы сказали, что нет никаких канонических препятствий. А что делать в той ситуации, когда ты подаешь записки, поминаешь человека, а потом оказывается, что он не крещен, а ты все это время за него молился? Вот просто вопрос такой встретил совершенно недавно. Вот. И как в этой ситуации поступать? Это грех какой-то или что это?
Ну, молиться надо все-таки за тех людей, которых ты знаешь. Вот. И если ты уверен в том, что они действительно имели святое крещение,
да ты не знал,
в своей домашней молитве вы можете молиться за любого человека. Вот. Господь уже там примет, не примет эту молитву. Это тайна от нас сокрытая. Вот. Но... А подразумевать, если это человек близкий, Сережа, то мы должны все-таки понимать, что мы должны знать, был ли он христианином, насколько он все-таки был хотя бы крещен или не крещен. Вот. А если мы этого не знаем, то, наверное, не настолько близок нам этот был человек. Вот. Тогда, значит, научитесь лучше молиться за себя по-настоящему. Вот. Тогда Господь управит по-другому. Ну, вот многие, вы знаете, вот у нас у многих святых отцов разное мнение, наверное, правильно сказал наш телезритель, о том, что есть совершенно противоположное мнение. Вот. А Господь в Евангелии говорит, молитесь за врагов ваших. Вот. Благословляйте гонящих вас. Поэтому, конечно, если сердце ваше требует молитвы о том или ином человеке, или кто-то попросил вас помолиться, вот, то надо стараться молиться. Но все-таки надо быть уверен, крещен человек или не крещен.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
У меня вопрос. Евангелие от Марка. Когда женщины пришли на первый день, ну, после распятия в гробницу, и никого там не нашли, нашли только юношу. И он им сказал, что Христос воскрес. Они, короче, выскочили от страха, тряслись, побежали, но никому ничего не рассказали, там написано. В Евангелии от Матфея те же самые участницы уже рассказывают. У Иоанна за Мария Магдалина везде участвует. Так они рассказали или не рассказали? Почему везде разные трактовки?
Это наш постоянный телезритель. Добрый вечер.
Евгений. Вот,
который умудряется всегда до нас дозвониться. Спасибо за вопросы ваши интересные, которые вы задаете. Вот. Ну, никакого разногласия здесь в евангельском чтении нету. И испугались, конечно, испугались. Конечно, когда вы идете на гроб, не просто молодого человека сидящего вот, увидели, а ангела, который возвестил о том, что ищите живого с мертвыми. Вот, восста нет здесь его. Вот, идите, скажите. Ну, испугались, конечно, испугались. Испугались этому видению неожиданности, потому что внутреннее духовное сокрушение было. Вот. Но, наверное, в какой-то момент побоялись и никому ничего не сказали. Вот. Но потом все-таки пришли и рассказали ученикам о том, что свершилось. Вот этот первый момент страха и желания промолчать и никому ничего не говорить, чтобы не посчитали лжецами, Но вера, когда осмыслилась, наверное, они все-таки пришли и возвестили волю Божию. Потому что Мария Магдалина, когда мы, да, нам повествует о том, пошла, увидела и увидела, что это... Она же не, тоже не сразу поняла, что это учитель, что это Христос Спаситель. Вот, что вот, чего, говорит, перерастроилась, говорит, от того, что, говорит, пришла, говорит, а учителя мы его взяли, не знаю, где положили. Думал, вертоградарь, да. Вот. А потом, когда он сказал Марию, глаза ее открылись, сердце ее открылось. Вот. Она узнала своего учителя и спасителя. Вот. И, конечно, потом, когда они убедились и были уверены в том, что это не видение, не мираж, не какое-то искушение, а что истинно воскрес Христос, вот, то тогда пошли и возвестили учеников.
Мальчик, вот недавно прочитал один такой интересный рассказ. Это, может, правда, вымысел, не знаю. Спросили у одного архиерея. Кажется, это было в 19 веке. Вот, не знаю, кто-то, Филарет Дроздов, может быть. Ну, сейчас не вспомню. Почему именно женщины первые увидели, что Христос воскрес? Ну, и Владыка ответил, что...
Кто мог быстрее?
Они быстрее разнесли бы весь, потому что...
Ну, у нас есть
мы ни в коем случае...
Есть некоторые мужчины, которые чем быстрее, чем женщина, разносят вести. Вот, дорогие женщины, кстати, которые сегодня у экрана, у нас неделя святых жен мироносец. Вчера мы праздновали как раз День памяти тех женщин, которые были при кресте вместе со Спасителем, вот, которые, в отличие от учеников, разбежавшихся, до самого последнего момента были вместе с распятым Господом, которые помогали Иосифу Аримафейскому снимать его с креста и полагать в гроб, и которые, движимые любовью к Господу с утра, шли рано утром, когда еще, может быть, ученики-то даже, не знаю, может быть, спали в этот момент еще, вот, или, может быть, как раз сокрушались о потере своего учителя, они шли для того, чтобы даже после смерти послужить своему учителю. Вот мне хотелось бы поздравить вас, дорогие мои, с этим днем, чтобы в вашей жизни, в этим женским православным днем вашей жизни, они были примером вашего служения в вашей семье, в ваших отношениях с вашими близкими, чтобы все эти самые лучшие качества, которые они показали миру и о которых мир помнит до сего дня, вы пытались воплотить в своей жизни. Да, праздником вас.
Да, мы все присоединяемся к этим теплым поздравлениям с праздником святых жен мироносиц. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. Вашка, вот тоже вопрос касательно поминовения. Как вот нужно молиться за человека, который крещен в православии, так все, вроде все в порядке и так далее, но в конце жизни подался, вот сейчас это очень модно, на язычество, вот это славянская, ведическая культура и так далее. Вот как за него молиться? У меня был товарищ в армии, он погиб уже на гражданке, но я знаю то, что он активно очень этим интересовался, и мне пытался что-то рассказать, убедить. Вот он погиб, я знаю, что он был язычником, но был крещен, и в православии отпевали его как православного. Как за него молиться в этой ситуации?
Ну, не знаю, во-первых, наверное, все-таки неправильно было его отпевать, как православный человек в сознательном возрасте.
Видимо, у мамы было очень большое горе.
В сознательном возрасте человек сознательно уходит от православия, и не то, что просто он, как бы, я сейчас не готов ходить в церковь, или когда исповедует какую-то другую религию. Вот, ну, не знаю. Наверное, не совсем правильно молиться за такого человека.
То есть келейно.
Вот. Ну, по крайней мере, когда человек себя ставит вне церковного общения, осознанно, самостоятельно, вот, то общая молитва церковная, наверное, за такого человека, ну, не совсем правильно.
Ну, а во время заупокойных богослужений, например, вот, когда священники поминают, ты тоже про себя поминаешь. Это как считается? Келейная или это вообще молитва?
Да нет, это все-таки не келейная молитва. Это общественная молитва. Человек, поставивший себя вне церкви, Ну, у нас любят сейчас молиться за кого угодно, но не за себя, понимаете. Вот научитесь, еще раз говорю, что прежде всего, дорогие братья и сестры, молиться за себя. Когда ваша молитва будет искренней, она очень проще молиться за весь мир. Проще спасать весь мир. Вот как тяжело спасать самого себя. Научитесь спасать себя. И, может быть, через то, что вы спасете, через ваше какое-то, может быть, воздыхание, Господь кого-то приведет еще тоже. Если бы мы были достаточно искренне верующими, жили, старались жить по закону, который Господь нам оставил, подвязаться и подражать тем святым угодникам, которые для нас должны были бы быть примером в нашей жизни, вот, то, может быть, наши близкие, которые в тот или иной момент задаются вопросом об истинности веры или отступают от веры, может быть, тогда и они бы не ушли бы от Христа, от Матери Церкви. Но если люди сознательно уходят, ну что ж, невольник, не богомольник, насильно в Царстве Божие никого не затащишь. Почему бывает, когда дети подрастают уже, вот, в какой-то момент я родителям запрещаю заставлять ребенка ходить в храм. Можно еще маленького уговорить, заставить. Вот. Но когда человек становится уже в более-менее сознательном возрасте, вот это насилие над его волей, оно может потом принести очень плохие последствия. Потому что в силу своей зависимости от родителей ребенок, да, будет ходить в храм, но это будет не любовь, его пребывание в храме за богослужением, а это будет повинность, которая рано или поздно отведет человека совсем от церкви. А если все-таки родители проявят к нему какую-то, может быть, снисходительность, но сами будут достойными прихожанами, достойными христианами, вот, то ребенок, видя это, помня, памятуя свои детские воспоминания, рано или поздно все равно вернется в церковь. Вот то семечко, которое было посеяно когда-то, оно прорастет и даст свои плоды. Вот не надо дать возможность задавить это своей нахрапостью, своей такой, может быть, эгоистичной любовью. То есть нам кажется, что мы настолько любим, что заставляем человека и тянем его к спасению, на самом деле через вот это насилие, знаете, так, душим в объятиях.
Я, кстати, очень много знаю таких примеров, особенно среди детей священников, потому что привыкают с детства, знают все, вот, и так далее. Вот примерно в переходном возрасте 15-16 лет начинается перелом. Большая проблема. Это из поколения в поколение, к сожалению. Кто-то проходит его, кто-то нет. Вот, и я помню, как у меня самого были такие искушения. Батюшка, у нас тем временем есть телефонный звонок.
Хорошо. Давайте
послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Это Елена, город Елец. Батюшка, я хотела узнать, вот часто очень слышно такое выражение, в чем застану, в том и сужу. Что здесь имеется в виду? Допустим, если человек воцерковлен, да, ходит в храм долго, и вдруг что-то произошло, может быть, ну, как сказать, может быть, ну, упал человек, посогрешил, не покаялся, или что? Или это имеется в виду за всю жизнь вот этот, или конкретно вот на сей секунды, вот что произошло с человеком, какая-то внезапная смерть. И вот он говорит, в чем застану, в том и сужу. Что здесь имеется в виду?
Спасибо за вопрос. Но на самом деле, вы знаете, ведь мы очень часто молимся, когда и просим Бога о том, чтобы нас Господь избавил от внезапной смерти. Вот. Почему от внезапной смерти? Потому что вот, или, допустим, священник призывает, вот, помните о смертном часе. Почему мы должны помнить о смертном часе? Потому что бояться его, что мы должны умереть? Да нет, наверное. Человек, родившись в этот мир, придя уже с каждым шагом, становится ближе к своему последнему воздыханию. Вот. Ни дня, ни часа не знает, но не надо бояться этого часа. Надо быть к нему готовым в любой день, потому что вот мы не знаем, когда Господь призовет. и в чем он нас застанет, вот с чем мы предстанем пред ним. И если мы помним о смертном часе, то это напоминает нам о том, что мы не должны совершать каких-то неблаговидных поступков, то, что мы должны стараться приносить Богу покаяние в наших грехах, но не только каяться, но и уметь радоваться тем дарам, которые Господь посылает нам наши в этой жизни, уметь благодарить Бога за то, что Он нам посылает. Вот, и тогда действительно в чем Он нас застанет? Достанет нас в христианской жизни. Вот, и в этой жизни будет нас судить. Другое дело, когда мы живем сегодняшним днем и не думаем о Боге, вот, а думаем так, что придет время помирать, тогда покаемся. Вот, а вдруг Господь вот нас в этот момент призовет. Вот в чем застанет, в том и будет судить. С чем придем к Богу, то за то и понесем. Но, может быть, кто-то будет отвечать за какой-то сиюминутный поступок вот, в данный момент происходящий. Но на чашу весов-то будут положены, наверное, все наши грехи и все наши достоинства за всю нашу с вами прожитую христианскую жизнь.
Вот это вот тот как раз случай, о котором я рассказывал. Да? То есть смерть-то была внезапная, а уже такая история произошла. И уже как ничего не вернешь. Только
есть, наши, к сожалению, какие-то вещи, которые исправить нельзя. Да, к сожалению, так бывает. Угу. Вот для этого и надо помнить о смертном часе. О том, что вот мы, кажется, полны сил. Но вот если вы ходите часто в храмы, особенно там, где бывают отпевания, вы посмотрите, что люди-то разные. Послушайтесь в слова Священного Писания, которые читаются, в те молитвы, которые читаются во время заупокойных богослужений. Вот. Не богатые, не бедные, не молодые, не старые. Вот. Все в равном достоянии, по достоинству, потому, по той жизни, которую прожили. Видно, что люди-то и молодые умирают, и совсем дети, к сожалению, Господь призывает по какой-то причине к себе. Вот. А кто-то в глубокой старости отходит. Но это не значит, что нам Господь даст, допустим, радость всю жизнь долгую прожить в здравии, вот, чего мы желаем друг другу. Но не всегда так получается. У каждого свой срок, который Господь ему отпускает или продлевает, или, может быть, укорачивает. Вот. Опять это его воля. Но мы должны стараться жить с Богом, иметь в сердце. Если мы живем в сердце с Богом, то там мы стараемся жить по тому, как Господь нас учит и помнить о том смертном часе, не боясь его, а зная о том, что в этот момент мы предстанем перед тем, который дал нам дар жизни, который призвал нас к себе, и что смерть есть только, можно сказать, второе крещение, второе рождение от жизни временной к жизни вечной, то, туда, куда мы должны прийти. Здесь мы в гостях, там мы будем дома. Вот, поэтому старайтесь жить. Вот у нас на пасхальных днях такие, знаете, вот настроения больше должны помнить о жизни вечной. Вот поэтому мы сегодня, наверное, о смерти говорим, о том, что нас будет и как
нам. Всегда нужно быть помнить и всегда быть готовым. Да.
Но и уметь радоваться, что смертью смерть поправ, что Господь через свою смерть, через свое воскресение дает нам своим возможность совоскреснуть вместе с Ним. Вот. А вот пользуемся мы этой возможностью или игнорируем ее, это уже зависит от нас.
Отец Алексей, еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Викторович. Я вам звоню из Москвы. Для чего существуют православные чёстки?
Спасибо, Игорь Викторович, дорогой, за ваш вопрос. Понятие православные четки, неправославные четки, это не столь важно. Любые четки существуют для того, чтобы молиться по ним. У нас, к сожалению, в последнее время четки носят все, кому не лень, нужно или не нужно, и является это уже частью какой-то, наверное, даже одежды больше или моды, нежели духовного состояния. Вообще четки в православной церкви — это меч духовный, символизируется, который вручается с молитвой монаху во время монашеского пострига, для того, чтобы тот помнил о том, что надо пребывать в постоянной Иисусовой молитве, вот, и что он посвятил свою жизнь Богу. Богу и через молитву вот это постоянно отгонять от себя соблазны, искушения. Вот. Поэтому, конечно, может быть и хорошо, когда у мирянина есть четкий, который ему благословляют, но опять, нас опять и благословляют все, кому не лень. Вот. Кому положено четки носить, кому не положено.
Это модно, может быть,
есть.
Аксессуар какой вот, интересный.
Поэтому, если кого-то благословили четки, для чего? Для того, чтобы молиться. Для того, чтобы молиться, вот, носить их или в кармане, чтобы их не видно было, и молиться. Или дома в своем келейном правиле. Вот. А не так на руке, чтобы все видели, какие мы молитвенники, что мы носим четки, а насколько уж молитву мы совершаем, не совсем понятно. Поэтому четки любые, православные, католические и старообрядческие, предназначены прежде всего не для ношения и украшения, вот, и не являются просто составной частью той или иной одежды того или иного лица, а являются предназначены для молитвы. Надеюсь, ответил на этот вопрос.
Ну да, Вашка, вот а как все-таки по ним молиться? Вот вы весь эфир держите четки. И вот,
ну,
как
вот
это
стараюсь держать Иисуса в молитву. На каждую бусинку или узелочек творить Иисуса в молитву. Вот 10 Иисусов молитв, одну Богородичную. Вот, ну, может быть, кому-то как-то по-другому благословляют молиться. Вот, поэтому стараюсь так, но тоже не всегда получается.
Просто это на самом деле в таком доступном вот, общем доступе четки разные, да, разных размеров, маленькие и так далее.
Ой,
и вот это
знаете,
покупают
вот,
люди просто вот так нервно перебирают.
Ну,
это
вот,
правильно или
да,
нет?
Нет, это неправильно. Это вот мусульмане, которые ходят, бросают. Ну и тоже, наверное, у них их четки мусульманские, они прежде всего для молитвы предназначены, а не для игры. Но вот, к сожалению, иногда и у них тоже это становится игрой, и у нас это становится частью атрибута, как бы показать, что я православный. Ну, вы знаете, вот это все больше православный бизнес такой у нас получается. То, что спрос рождает предложение. Вот люди требуют, ну вот мы приносим. Я вот как-то лично, допустим, не очень хорошо отношусь к этим колечкам «Спаси и сохрани». Ну же, у нас есть крест, который «Спаси и сохрани». Зачем еще что-то? Зачем кольцо? Ну, украшение. Ну, хотите вы кольцо носить? Ну, оденьте обычное кольцо. Вот, закажите хороший себе перстень, если уж так вам это хочется. Вот. И не лукавьте перед Богом о том, что вот это вас какой-то для вас оберег. Крест оберег наш. Вот он нас оберегает от всего. Потому что не на кольце Господь страдал за нас, а на кресте. Вот. И, наверное, так должно у нас быть. Вот. Четкие, если вы носите, или там... Сейчас четкие больше на фенечки, похоже, становятся.
Ну, да.
Вот. Но... Люди просят, люди ищут. Вот мы предоставляем такую возможность. Может быть, это не совсем и не всегда правильно.
Да, ну вот мне вот, чтобы кольцо одеть, пришлось жениться.
Вот.
Ну, это, конечно, дело каждого вкуса, но все-таки надо подытожить, да, то есть, чтобы молиться, во-первых, нужно не только иметь благословение, но, наверное, еще какой-то духовный опыт, ну, внутренний стержень, потому что это же очень сложно, а когда ты молишься, у нас обычно какое бывает искушение, вот. Как здесь?
Ну, опять, мы же всегда с добрыми намерениями. Батюшка, благословите мне четки. Зачем? Буду молиться. Берут, как правило, для домашнего поля. Я буду дома молиться. Вот это какое мне... Ну, Бог благословит. Вот. А потом они появляются на руке, становятся неотъемлемой частью. Ну, и опять еще раз говорю, что дай Бог, что вот они были постоянно у человека для молитвы. Но вот мы реже видим, когда их перебирают, вот, а чаще видим, когда они просто висят на руке. Вот. Поэтому, ну, если носите, пусть это будут маленькие невзрачные четки, которые никто у вас особо видеть не будет. Это вам действительно для вашей молитвы. Потому что молитва должна быть тайной. Молитва не должна быть вот на показ. Вот такие вот мы прям подвижники Божии. Господь, видя в тайне, воздаст вам явно. А когда все явно, то явно и получаете сразу уже здесь.
Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте. Раба Божия Иулия, Ярославская область. У меня такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот наша близкая родственница, она всю жизнь была атеистом и прожила всю свою жизнь вне православия, и даже были моменты, когда она хулила Бога. Но когда пришла очень тяжелая болезнь, рак, четвертая стадия, она восприняла всю жизнь по-другому. она покаялась, она позвала священника, исповедалась, причастилась, приняла святое крещение. И через 12 дней она умерла с миром. Скажите, батюшка, есть ли у нас шанс и надежда, что она может наследовать Царствие Божие?
Ну, во-первых, у нас такая надежда есть, что любой человек может наследовать Царствие Божие. Вот, и мы-то тоже надеемся на то, что мы не уверены, что мы его наследуем. Но мы надеемся на милосердие Божие, что мы наследуем Царствие Божие. Знаете, Господь каждого ведет через свой путь. Кому-то надо всю жизнь прожить в трудах и молитве для того, чтобы стяжать Царствие Божие. Кому-то надо, как Мария Египетская, много лет провести в пустыне для того, чтобы стяжать, вот, получить ту благодать, которую дал ей Господь, и через эту благодать наследовать Царствие Божие. А кому-то достаточно, может быть, в последний момент, вот как ваши родственники, как разбойнику, висящему на кресте, сказать: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем», то есть уверовать в Него как в Господа, чтобы Он принял. И вот это, может быть, последнее воздыхание истинной веры, это счастье, что Господь дал в последний момент человеку возможность обратиться и осознать свои грехи и принести искреннее покаяние. Вот, наверное, тогда человек спасен. Хуже будет, когда человек всю жизнь считал себя верующим, а в момент своих последних дней здесь на земле, когда, допустим, посылается какая-то тяжелая болезнь, допустим, как онкология, вот он впадает в отчаяние, в уныние, и не хочет принимать волю Божию и разочаровывается в Боге. И вот это гораздо хуже. Поэтому радуйтесь и благодарите Бога за то, что в эти последние дни своей земной жизни вот, человеку от гонителя, можно сказать, стал истинным христианином и принял со смирением тот крест, который Господь на него возложил, не ругая Бога, не вознося хулу. Вот два разбойника, да, один хулил и говорил: «Если сам, сойди с креста и нас с собой сведи, вот, спасись сам и нас спаси». Вот, а другой говорил: «Зачем же ты так? Мы достойны поругания, а он безгрешен. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Днесь будешь со мной в раю». Вот дай Бог, чтобы нам Господь дал эти силы. Об этом надо помнить всегда, о смертном часе. Вот, что мы знаем, что он может настать в любой момент, не только после тяжелой болезни, но в любой момент нашей жизни. Чтобы вот это внутреннее духовное воздыхание наше могло бы сказать: «Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем».
Такой вопрос... А подскажите, можно ли молиться с одной проблемой к разным святым? И все это в один день.
Ну, на самом деле, молиться надо к Богу. Господь не святые дают. Святые являются, скажем так, усилителями нашей молитвы. Вот. Они являются, потому что им Господь дал благодать быть ходатаями для людей перед Богом в тех или иных нуждах, которые мы обращаемся. Поэтому, ну, а почему же нет-то, если вы обращаетесь к святым угодникам, может быть, разным, моля их о помощи. И особенно, знаете, когда бывают паломнические поездки, это особо ощутил в прошлом году, когда в Святую Землю ездил, там за день приходится побывать у разных святыней, у каждой святыни ты возносишь свои молитвы. Но это не значит, что это плохо. Но вот так вот, к сожалению, программа составлена, и ты вынужден. Конечно, хорошо, если вам дается возможность приехать пожить, помолиться у мощей какого-то одного святого. А если в монастыре много святых, которые были прославлены, вот, или в том или ином месте? Ничего страшного в этом нет. Ведь мы молимся не им, мы молимся через них Господу. Мы просим, чтобы они были за нас молитвенниками, предстателями у престола Божия, чтобы по их молитвам, не по нашим, может быть, потому что мы немощные, не всегда умеем молиться, а они, стяжавшие благодать Духа Святаго и ныне предстоящего престола Божия, вот, чтобы они походатайствовали за нас, чтобы Господь где-то, может быть, укрепил нас, помог нам. Вот. Поэтому Все дары, которые мы получаем, это дары от Бога, которые Он преподает нам тем или иным образом, через тех или иных, может быть, святых угодников, через те или иные чудотворные иконы, которые посылаются. Но посылаются только волей Божьей.
Вот тоже интересный вопрос. Вот в тему нашей сегодняшней программы. Священники говорят, что болезнь – это благословение Божие. Но в том случае, как звонил нам телезритель, в этом случае действительно через болезнь она пришла к Богу, да, и была такая кончина в покаянии, в мире с Богом. Но в то же время я слышу, что болезни по грехам нашим. Как правильно понимать?
Вы знаете, в болезнях мы чаще о Боге задумываться начинаем. Пока мы здоровы, вот, мы все куда-то спешим, куда-то бежим, и как раз не помним о том, что жизнь наша, она кратка, и в какой-то момент она заканчивается. Мы всегда находим себе оправдание отложить свой поход в церковь, потому что сегодня нам некогда, сегодня мы молоды. Вот, подождем завтра, завтра выйдем на пенсию, будем ходить, выходим на пенсию, появляются внуки, вот, потом правнуки, если кому-то Господь дает долгую жизнь, вот, и все равно возможности такой нет, если человек себя не приучил, он находит 1000 причин для того, чтобы этого не делать, поэтому надо все-таки стараться не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок.
Хорошо.
Давайте еще послушаем
сегодня
вопрос.
Сегодня насыщенный у нас.
Да, очень отрадно, что у нас есть телефонные звонки. Нам звонят наши телезрители. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. А, к сожалению,
пока мы
сорвался.
Да.
Вот, ну, увы. Ну, мы идем дальше. Как научиться не осуждать ближнего? Вечный вопрос.
Не осуждать ближнего, просто чаще читать молитву «Отче наш», вот, и помнить о том, что каким судом судите, таким судом и вас судить будут. Старец Симеон Псково-Печерский, который был практически нашим современником, вот, он всегда учил, говорит, помните о том, что мы хуже всех, все остальные лучше нас. Вот он, может быть, и больше грешник, да, но он в последний момент покается и Царствие Божие наследует. А мы за наше осуждение того или иного человека Царствие Божие потеряем. Вот если мы будем об этом помнить, что не судите, не судим будете. Каким судом судите, таким судом и вас судить будут. Смотрите больше на себя и на свои грехи. Если это вменяется в силу вашей обязанностей должностных быть требовательным к кому-то, то не осуждая требуйте, но не осуждайте человека. Вот. Помните, что носите тяготы друг друга. Господь терпит нас и носит наши тяготы. Вот. Так и мы должны нести тяготы окружающих нас. Не всегда получается. Научать легче, чем жить, чем быть. Но должны стремиться к этому.
Угу. Батюшка, вот еще такой интересный вопрос. Меня часто посещает уныние, раздражительность, хотя часто хожу в храм и принимаю таинство причастия. Подскажите, как бороться с этим, и не в осуждении ли будет причастие в этой ситуации?
Ну, уныние, раздражительность от того, что нет у нас внутреннего покоя. Внутреннего ощущения присутствия Божия, наверное. Вот. Нету где-то внутренней любви Бога, к Богу. Не умеем принимать все как волю Божию, не умеем радоваться миру Божьему, который нас. Не умеем искать положительное в нашей жизни, а ищем какие-то отрицательные вещи, которые нас раздражают. Ну, вот как для одного человека стакан наполовину пустой, а для другого он наполовину полный. Вот. Стремитесь все-таки к тем, которые должны быть позитивными, видеть, что стакан наполовину полон. Вот. И если сегодня получается какое-то искушение, ну, надо стараться в себе сдержать. Не всегда получается. По себе знаю, насколько не всегда получается, что приходится раздражаться. И, ну, стремиться надо, сокрушаться потом об этом. Что, в общем-то, мы и делаем, сокрушаемся. Вот. Потому что, к сожалению, все это от нашего бессилия происходит. От того, что в какой-то ситуации мы не можем чего-то исправить, ничего-то можем сделать. От нашего такого маловерия, что мы, уповая на свои силы, забываем о помощи Божией, о том, что вот не надейтесь на князя, на сына человеческий. Все. Забываем об этом уповании на Бога, что не просим его помощи. помощи стараемся сами сделать. А ведь без Бога ни до порога, ни одного шага, по большому счету, если вот не будет его благословения и не будет в нашей жизни. Поэтому к этому надо стремиться. А тогда все будет совсем, тогда и раздражительность может уйдет, и осуждение, и многие-многие другие грехи. Но это путь, это труд. Знаете, для того, чтобы что-то сделать, всегда надо потрудиться. Золотошвейки, которые там вышивают, это огромный труд. Люди, которые кружева плетут, это труд. Дома рубят, это тоже труд, понимаете? Так и в духовном плане, ведь все это труд. Через труд научиться молиться – это тоже труд. И очень тяжелый труд. И предстоять у престола Божия – это тоже служение нелегкое. Потому что когда ты несешь не только, ощущая свою немощь, тебе приходится нести тяготы еще и за тех людей, которые к тебе приходят, и ответственность за них. Это, поверьте мне, тоже очень нелегко.
Батюшка, ну у нас теперь наконец-то есть телефонный звонок. Да. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Добрый вечер.
Здрасте. А вы могли бы подсказать, что такое перемолиться?
Перемолиться. Что такое перемолиться?
Ой, не знаю, у меня такого в жизни как-то не было. Ощущение недостатки молитвы, оно постоянно присутствует. А так, чтобы перемолиться... Не знаю, наверное, впасть в прелесть в какую-то. Вот тогда, да, человек перемолился, когда перестает видеть свою греховность и начинает жить ощущением полной своей правости и праведности, начинает ощущать праведность своей жизни. Вот тогда, наверное, человек действительно перемолился, и, к сожалению, эта молитва не к доброму привела. Ну, или... Все должно быть разумно.
Или просто, может, уснул во время молитвы, устал. А вот как вот говорят, да, что и вообще так полагается, монахи молятся постоянно. Это их труд, это их главная обязанность, труд и молитва. А как вот схи-монахи, как их молитва? Ведь это же особое какое-то правило. Вот можете объяснить, в чем их подвиг, в чем особенность, отличие от обычного монашества?
Ну, во-первых, это в русской традиции уединение, уход от окружающего мира. Если монахи все-таки в монастырях стараются как-то еще и общаются, несут духовное попечение, окормление окружающих людей, то люди, уходящие в схему, они, как правило, уходят в затвор и сводят к минимуму свое общение с окружающим миром. Ну, наверное, это так должно быть. Но это наша такая особая традиция русская, потому что, допустим, в греческом монашестве там нет такого понятия, как у нас малая схема, великая схема. Там сразу в великую схему, если принимает человек монашеский постриг, то сразу постригают в великую схему. Поэтому все, допустим, афониты, они все в великой схеме. А у нас есть две степени монашества, не считая рисофорок, благословения на ношение ряс, то это малая схема и великая схема. Малая схема – это монашество в мантию, когда постригают человека, и великая схема, когда человек полностью пытается уйти от мира земного, и стремиться полностью к миру горнему. То есть максимально ограничить свои контакты с окружающим миром. Но тоже у каждого свой путь. Кто-то ограничивает, а потом Господь все равно к нему приводит людей. И ради этой любви к людям. Это путь каждого. Ведь не каждый монашествующий у нас принимает схему в конце своего жизненного пути. И даже старцы, допустим, отец Иоанн Крестьянкин, он не принимал великой схемы. Кто-то принимает великую схему или перед смертью, или в какой-то немощи своей. У каждого свой путь, каждому Господь определяет это.
Отец Алексей, еще один звонок у нас есть. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Как мне сразу задать или можно по одному будет?
Давайте сразу задайте.
Так, вот у меня первый вопрос такой. Вот, ну, мой, жизнь есть жизнь, мы как бы приходится грешить. И вот, ну, где-то с кем-то поспорили, поссорились. И вот идя на исповедь, при исповеди исповедуешься, все, идешь на исповедь, всех простишь. Ни на кого не держишь никакой обиды. Вот все хорошо уже, ну, все нормально. А вот как со временем, вот где-то в глубине души вот всплывает эта обида и вот точит, и не дает покоя. Вот как побороться вот с этим чувством душевным вот обиды в глубине души? Уже и давно эта вся обида прошла. А вот раз, и где-то всплывет. Как бы вот, ну, на душе как-то
осадочек остается.
Да. А второй вопрос у вас?
Второй вопрос у меня вот такой. Когда идет трансляция утренних и вечерних правил по Союзу, я не могу часто ходить в церковь из-за ног. И дома даже я молюсь, сидя. И вот я, сидя перед экраном, я сама не читаю, например, вот я слушаю молитвы и вместе молюсь. Как вот это засчитывается, что я помолилась?
Но если вы молитесь, то, наверное, засчитывается. Вот. Как бы начну, наверное, со второго вопроса сразу. Знаете, есть такое, лучше сидя думать о молитве и о Боге, чем стоя думать о ногах. Вот. Поэтому если в силу, допустим, у человека лишается зрения, у него нет такой возможности, или еще в каких-то обстоятельствах, то пусть он сосредоточится на той молитве, которую слышит, и будет соучастником той молитвы. Ничего в этом плохого-то, в общем, нету. Вот. Чем или вообще оставит молитву? А вот по поводу первого вопроса. Ну, во-первых, наверное, не до конца сумели простить человека того или иного, если эта обида всплывает. То есть это было внешнее прощение, опять же, показное, не внутреннее, духовное, к которому нужно стремиться. Поэтому оно всплывает. Поэтому надо идти опять каяться и просить у Бога, чтобы Господь вырвал это семя злое из нашего сердца. Потому что кроме того, что оно поедает нас, оно никакой пользы не приносит нам. Потому что, ну и что обиделись? На обиженных воду возят. Хорошая наша поговорка есть. И если человек, на которого мы обижаемся, да он знать об этом может не знает, он уже давно и забыл про все, что произошло. Вот. А мы все себя изводим этой обидой. На какой смысл? То есть это бес ухитряется всадить в нас вот это зерно нашего сомнения, переживания, для того, чтобы мы думали о том, что давно прошло и никак не влияет на сегодняшнюю нашу жизнь, кроме как отрицательно. Вот. Вместо того, чтобы искренне попростить, забыть и жить дальше, стараясь не совершать подобных ошибок, грехов. Вот. К этому надо стремиться.
Да, батюшка, вот действительно, как часто нам не хватает вот прощать близких и с этим грузом живем и не можем никак идти, шагать вперед.
Да вот беда наша какая, Сереж, бывает, когда мы все, что-то не спешим, что-то где-то не простили. Вот последний момент прощания в храме, да, когда отпевают человека, и вот эти рыдания и страдания, что вот это не успели, это не успели. Что думать о том, что мы не успели? Кому теперь это нужно? Той душе, которая бессмертная здесь витает среди нас и просит прощения у нас за то, что, может быть, неправильно сделано. Ей это уже не нужно. Что нужно? Нужна молитва. И душе, которая приставилась, и человеку, который, вот, может быть, так сегодня сокрушается. Сокрушаться надо до того, когда мы можем что-то сделать и что-то исправить. А когда мы этого не смогли сделать, то сделать для себя вывод и сегодня уже плакать не о том, что мы что-то не сделали и не додали нашему близкому, а постараться своим молитвенным деланием молиться о его бессмертной душе, а то так поплачем, порыдаем над гробом и телом усопшего. Вот. А потом уходим и забудем все про все. И пользы никакой в этом нет.
Отец Алексей, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Время неумолимо подходит уже к концу. И вот буквально несколько слов я хотел бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям.
Дорогие мои телезрители, хочу еще раз вас поздравить со всеми праздниками, через которые мы сейчас проходим, от Пасхи к Вознесению Господь ведет нас, потом к Троице. Вот эти дни пасхальной радости, они напоминали нам о том подвиге, который Господь совершил ради каждого из нас, напоминал нам с вами о той жертвенной любви, которую Господь дал нам, и вселяли надежду в наши сердца. И, ну, а для этого мы тоже должны немножко не забывать про Бога, стараться быть ближе к Богу и в своей повседневной жизни, и в своей церковной жизни. И тогда и радость воскресения Христова, которую мы сегодня с вами празднуем, она не будет распространяться только на дни Светлой Седмицы и Дня Святой Пасхи, но и во все дни, как вот у преподобного Серафима Саровского. Не только 40 дней до отдания Пасхи он радовался, а вся жизнь для него была Пасхой Христовой. Христос воскресе, радость моя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Воистину воскресе. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.